Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл наших передач «Страсти и борьба с ними». И уже в нескольких передачах мы с вами разбираем те письма, которые вы прислали на нашу почту электронную, за что я вам очень благодарен, потому что это очень важно, когда ты не просто вот, как бы говоришь, да, в эфир, я же не вижу там ваших глаз, не вижу вас, у нас такая немножко односторонняя связь, и когда вы присылаете ваши письма, ну, появляется смысл вообще в этой деятельности, и действительно это интересно, потому что вы присылаете письма не просто так вот прислал, да, там какой-то отзыв, а, что тоже, конечно, важно, а присылаете то, что болит, да, описываете те вопросы, которые действительно вас беспокоят искренне. Поэтому давайте продолжим дальше разбирать и тем самым попробуем вот в ваших письмах, примерах, во-первых, разбираться в вопросах духовной жизни вместе, да, с вами мы будем, а во-вторых, мы попробуем уже знакомиться, какие страсти проявляются, да, в том или ином случае, как относиться к тем или иным проявлениям страстей. Или случаи в жизни, которые мы по неопытности, допустим, не можем определить, какая-то страсть, а это бывает очень часто. Вот особенно на исповеди, когда человек приходит неподготовленный, он очень часто начинает рассказывать историю, да, хотя надо каяться в грехе. А почему он рассказывает историю? Не потому что там ему поговорить нечего, не с кем, да, хотя и такое тоже бывает. А часто это бывает из-за того, что он не может вот из этого случая, который с ним произошел, он понимает, чувствует, что что-то плохое, да, произошло, а ум еще не научился отделять, какая страсть, какой грех, да, и в чем конкретно каяться. Вот одна из наших задач с вами как раз попробовать вместе разобраться. Так вот, давайте приступим к письму. Оно небольшое, но по-своему интересное очень. Сестра пишет: «Мне православный психолог посоветовала, когда одолеет гнев из-за обиды на ближнего, написать все, что думаю о нем, на бумаге. Поняла из этого совета, что для борьбы нужен этот выплеск эмоций. Но есть сомнения, насколько этот метод верный и согласный православному учению». Вот очень интересный вопрос, практический. У нас с вами сейчас появляется особое такое, мода, может быть, даже сказать, может быть, мода, может, потребность в том, что человеку плохо, да, и он пытается найти причины, почему ему плохо, и пытается найти выходы из этих ситуаций своих жизненных, трудных. И можно посмотреть достаточно часто распространенный такой случай там, в западных фильмах, в американских фильмах, в голливудских фильмах, когда тот или иной герой идет решать вопрос куда? Он идет решать вопрос к своему психологу или психоаналитику, да? Это достаточно часто встречающаяся ситуация. И можно понять, что у человека проблема, да, он пытается это решить. А поскольку религиозно он проблему решить не может, да, поскольку большинство деноминаций в западных странах, в Америке, они являются протестантскими, то есть еретическими, по большому счету, отступившими уже от Бога, от Святого Духа, то духовно решить этот вопрос люди не могут, но вот этот голод, потребность есть, да, и они пытаются решить это через, получается, через светскую науку, да, через психологию. И, соответственно, уже существует целое психологическое направление психологической науки, методики разработанные, и они достаточно серьезные, есть клиническая психология, да, которая помогает разобраться вообще с психическими болезнями, и это тоже есть. То есть отрицать как бы психологию как науку, конечно, нельзя, потому что она построена на изучении проявления различных там обычных проявлений психологических каких-то, да, вот, впечатлений или реакций человека на что-то, и болезненных в том числе. Но это не самое такое опасное, это нормально для науки изучать предмет. Да, вот, психология изучает психологические реакции человека. А важно, как трактовать тот или иной открытие. И, конечно, в западной психологии, ну, в светской психологии, так скажем, да, которая у нас тоже в России есть, она в основном построена на особом учении о человеке, и оно нерелигиозное. И, соответственно, трактовать те или иные проявления вот душевной деятельности человека, да, психологических реакций человека на то или иное событие, там, или раздражители, или что-то приятное, там, и так далее, дается совершенно другое толкование, отличное от христианского. Как очень часто можно, допустим, встретить такое утверждение светских психологов, которые дают человеку такой совет: ты, допустим, должен больше поблудить, допустим. Ну, называется не поблудить, конечно, там, поискать себе различных партнеров для приключений, так скажем, и решить им самым свои психологические проблемы. И это, конечно, очень сильно отличается от христианского понимания, да, ведь? Вот, поэтому вот этот голод западной культуры, когда человек действительно имеет проблемы и пытается их решать через светскую психологию, эта мода, конечно, у нас тоже появляется в России сейчас. И не так давно, ну, относительно недавно, да, в церкви тоже стали появляться, в православной церкви тоже православные психологи. Что это за люди такие? Это люди, которые имеют светское психологическое образование, да, опыт психологической работы, сами стали христианами и, соответственно, пытаются помогать тем людям, которые к ним обращаются. Но тут возникает другой вопрос. Вот человек, который... Вот православная психология как науки, да, вот именно как науки такой, насколько я понимаю, не существует. Но насколько вот тот специалист, который изучал светскую психологию, да, как науку, приходя в церковь, стал сам воцерковленным, да, насколько он сам прожил вот эти вот святоотеческий опыт борьбы со страстями, потому что это тоже психология. Вот самая настоящая православная психология, собственно, это и есть, да, борьба со страстями и понимание вот мотивов человеческих поступков, объяснение их с точки зрения аскетики, с точки зрения борьбы со страстями. Вот насколько психолог это пережил, вот это очень важно, да, чтобы не просто светского человека мы пригласили в храм, и он у нас там принимает прихожан и дает советы, от которых потом, знаете, за голову хватаешься. Так тоже тут очень надо все серьезно проверять, насколько православный этот православный психолог. Вот что касается вот этого совета. Это совет больше, насколько я понимаю, я не специалист психологии, честно вам скажу, я особо там погружаться в эту тему не могу, не имею права, поскольку не знаю. Но насколько я предполагаю, вот, что слышал, что о чем общался с моими знакомыми психологами, вот этот совет, он светский. Он светский. В Японии существует такой метод решения вот этого вопроса, ну, общеизвестный, когда покупается какая-то кукла, вот на ней наклеивается фотография своего вредного начальника, и человек ее бьет, эту куклу, там, или что-то с ней там делает, какие-то негатив выплескивает, да? Вот насколько это по-православному, как вы думаете, выплескивать тот самый негатив? Светское учение вот, о внутреннем мире человека говорит: не держи в себе, надо все выплескивать. Вот тебя блуд мучает, иди выплесни, да? Гнев мучает, иди выплесни. Ну, чтобы немножко похоже, знаете, как будто бы это помойка такая, хотя наша душа, к сожалению, часто похожа на это явление нашего быта. И ты пошел, просто вылил, и как бы ты снова чистый, и как бы снова вот наполняешь свое ведро своего сердца этой всякой помойкой. Потом пошел, выплеснул, как бы ты снова чист. Вот христианское учение же о страстях говорит по-другому, что страсти, они из сердца исходят. Да? Вот как Господь, помните, говорил, когда фарисеи начали укорять апостолов, что они шли засеянным полем и брали пшеницу, перетирали в руках и пытались эти грубые зерна есть, потому что они просто были голодны. Вот так они много работали, да, проповедовали, ходили, путешествовали с проповедью о спасении, что им было не до себя. И вот где голод застал, собственно, да, что могли, то и поели. Ну, кто пробовал вот есть спелые зерна пшеницы, он понимает, что это, так скажем, не царская еда. Но с точки зрения обрядности иудейской ветхозаветной, они должны были особым образом очищение совершить, да, молитву совершить, омовение совершить, и только потом особым образом вкусить, значит, пищу. А апостолы это не делали, просто перетирали, как бы подкрепляли свои силы этой едой очень грубой. И Господь говорит, что это не оскверняет человека то, что входит в него, да, с пищей. Пища не может человека осквернить. А что оскверняет человека? То, что исходит из сердца, да? И вот он приводит примеры там. Это блудодеяние, гнев и другие-другие страсти. Самолюбие, гордыня, тщеславие. Вот все страсти, которые мы знаем, да, известны, они все живут в нас. Они как в источнике в сердце находятся. И оттуда исходят. И, соответственно, если я выплеснул, то не означает, что я стал чист. Понимаете? То, что на какую-то секунду человеку стало легче, это не означает, что страсть ушла или исчезла, и человек стал чист. Вот представьте, давайте сравним, допустим, с человеком, зависимым от алкоголя. Вот ему хочется выпить, да? И вот он находит какую-то, значит, выпивку, выпивает и говорит: фу, мне полегчало. Но он исцелился от страсти? Нет. Да, страсть, наоборот, получилась свое. Ты ее подпитал, она получила свое. Вот страсть гнева в этом случае, она когда становится сильной? Вот она, проявление, да, этой страсти, вот как вот кто-то меня задел, какой-то мой близкий, там начальник, подчиненный, неважно, там жена, муж там, у женщины православной, там, родители, дети, неважно кто, задели нас, да, задели наш эгоизм, меня любимого. И первая реакция, она естественная для падшего человека, это гнев, вот раздражение появилось. Но если человек на этом себя поймает и задушит это проявление, не даст ему проявляться дальше, то это победа. С точки зрения светской психологии, он как бы, наоборот, ухудшил ситуацию, да, в себе спрятал, и потом когда-то это подсознательно, бессознательно это все вылезет. Христианское понимание это совсем другое. Наоборот, этот человек победил, потому что это проявление не стало развиваться дальше. Потому что от простого раздражения страсть гнева такова, что она может привести и к смертным проявлениям гнева, таким как убийство, ненависть и так далее. Понимаете? Это серьезно. И вот смотрите, получается, что если я выплеснул этот гнев на человека, да, или это продолжаю делать в мыслях, ведь в мыслях все равно, когда мы в мыслях ту или иную страсть сохраняем, это не означает, что она не становится сильной. Вот вспомните, допустим, опять же, приведу пример евангельский, когда Господь говорит, что кто с вожделением смотрит на женщину, уже прелюбодействует с ней. Понятно, что это не физическое прелюбодейство, да, это не физический контакт там с женщиной. Но когда я внутри себя это дело сохраняю, да, эти мысли, они мне приятны, эти ощущения, то эта страсть уже развивается во мне. Так же и гнев, так же и гордыня, так же и тщеславие, так же чревоугодие, печаль, и сребролюбие, и уныние, и все-все страсти, они именно так и проявляются. Ты можешь их не выплеснуть, но если ты внутри это ощущаешь, это желаешь, это тебе приятно, ты этого хочешь, ты об этом думаешь, не борешься, то эта страсть становится сильнее. Но если ты еще это и выплеснул, то она становится еще больше, еще более сильной. Она тебя побеждает. И вот смотрите, есть ли разница между тем, что я скажу человеку лично эти слова, и, допустим, вот как по совету этого православного психолога, напишу все, что о нем думаю, да, о человеке. Ну, конечно, есть, человек не обидится, по крайней мере. Но с точки зрения проявления страсти, она же проявилась. То есть я сижу и пишу: мой начальник такой-такой, такой вот сякой. Да? Я же не пишу: мой начальник Богом данный мне инструмент, который я должен терпеть по грехам моим, да, Господи, там, по грехам своим приемлю, помоги мне, прости меня, потому что я гордец, и ты дал мне жестокого начальника. Не это же предлагается писать, да ведь? Что было бы по-православному. А предлагается написать все, что я о нем думаю, да, вот в письме, так говорится. То есть я должен весь негатив, который я думаю, осуждение, обиды, обычно как бывает, вроде человеческие отношения нормальные, но они всегда бывают там с какими-то недочетами, и вроде бы не обижаемся на начальника, но как только, или там на близкого, там на семейного, кто-то из близких и наших, обида начинается, и тут же все лукаво напоминает. А помнишь, тогда он косо на тебя посмотрел, а помнишь, там он тогда задержал зарплату, ты тогда на это не обиделся, а сейчас вдруг все это комом стало, и ты сидишь и пишешь, да, какой у тебя начальник замечательный, в кавычках нет. Так вот, дорогие мои, вот это как раз и, на мой взгляд, неправильный совет, потому что это вот этот вот выплеск эмоций, он как раз и позволяет страсти стать еще более сильной. Поэтому будьте внимательны. Какой способ борьбы со страстями? Помните, в Евангелии очень часто об этом говорится. О прощении. О прощении. Что мы должны не выплескивать эти эмоции, да, а прощать. И когда человек раскаивается сам, он, во-первых, должен что сделать? Смотрите, вот нас кто-то обидел, мы разгневались. Конечно, надо постараться не высказывать это, да, не говорить, не давать этому гневу, этому огню еще более подпитки, еще более сильнее разгореться в нас. Попробовать отойти в сторону, да, не разбираться в этот момент, пока кипит в сердце. Вспомнить снова, что мы грешники, снова начать раскаиваться, потому что я сейчас не свободен. Меня сейчас, на сегодняшний момент, на сегодняшнюю вот секунду эту, да, лукавый пытается убить, меня убить вот этим моим гневом. Не начальник в этом случае виноват, а я сам виноват, что так вот живу, что мои страсти легко меня побеждают. Поэтому тут надо что сделать? Тут надо снова начать каяться. И покаяние имеет такую огромную силу, потому что оно связано с тем, что Господь сам, получается, очищает душу человека, не как психологи светские говорят, что он там, душа, так знаете, загружается вот этими всеми проявлениями нереализованных каких-то желаний, а именно очищается, то есть это совсем другое действие, незнакомое светской психологии совсем. И потом, если мы, братья и сестры, будем каяться, вместо того, чтобы выплескивать то, что у нас там эта вся помойка есть в сердце, то поймем, что вот так и надо, как и в Евангелии Господь и говорит, что прощать надо брата своего, да ведь? Вот поэтому, на мой взгляд, это неправильный совет, дорогая сестра. Ну, давайте к другому приступим, другому письму. Сестра пишет такое письмо, что она недавно пришла к вере, 6-7 месяцев назад, несколько раз ходила в церковь, на исповеди была один раз, но не искренне, и сразу зачеславилась, и после не пошла причащаться. И уже падений было много, и смертные грехи по новой, и в сравнимые, и в любимые попала сестра. Что очень, конечно, очень-очень горько. Дело в том, что, пишет сестра дальше, что у меня очень сильно развито тщеславие. И хотела посоветоваться по одному вопросу. Но прежде чем приступить к вопросу, да, практическому, давайте я немножко прокомментирую. Вот смотрите, дорогие мои, я, наверное, уже надоем вам всем своими одинаковыми передачами, но проблема в том, что если мы, допустим, будем говорить про болезни, да, и известно, вот, по крайней мере, опыт церкви, святоотеческий опыт церкви, нравственное учение церкви, он один и тот же, как бы, да, решать вопросы эти можно универсально, применять этот совет универсально. Вот почему так получилось? Смотрите, Господь к вере приводит человека, да, вот эту сестру. Она несколько раз, 4-5 раз пришла в церковь. Что может увидеть человек, который приходит в церковь именно так, да, ну сам, я имею в виду. Вот есть несколько путей. Вот мне более близок путь такой, когда церковь берет храм, да, допустим, приходит человек, И священник берет этого человека, начинает с ним заниматься, начинает его воцерковлять. Это, знаете, это не просто хаос какой-то. Вот, воцерковь, что такое? Никто как бы не знает. На самом деле это все известно, это не так и сложно, так скажем. Да? У меня были дискуссии вот с моими братьями, с священниками, и один из них, достаточно авторитетный человек, говорил: какая может быть методика? Так вот, методика, в педагогике методика, везде методика. И в плане воцерковления тоже есть методика. Надо просто исследовать ее, знать, как бы изучать, и она не такая сложная. Но если этому не следовать, да, не следовать пути воцерковления правильного человека, прошу прощения, правильного воцерковления человека, никогда он сам вот так вот, как слепой котенок, тыкается по углам в темноте и не может не найти правильный путь, вот и происходит вот это вот действие. Вот человек пришел в храм, что он увидит? Он видит, идет какое-то, допустим, богослужение, да? Он ничего не понимает, пришел несколько раз, ничего не понял, ушел. Какая у него внутренняя мотивация, да? У него вроде бы вера есть, но он ничего не знает, не понимает, никто ему не помог, и что с человеком происходит? Он попробовал пойти на исповедь, представляете, человек сам, да, сам пришел несколько раз, пошел сам на исповедь. Я вам, как практикующий священник, скажу, вот исповедь такого человека, она, конечно, очень важна, и это первый шаг очень важный, но она малоэффективна, потому что человек не знает, в чем каяться, понимаете, суть вопроса. Да, у него есть страдания в душе, да, он понимает, что у него есть какие-то грехи, вот какие-то крупные, но еще более крупного может просто не заметить, или оправдать, или не знать. Или более того, любить и пойти еще делать. И таких случаев, ну, просто вот миллионы, вот поверьте. Так вот, смотрите, что происходит. И она пришла на исповедь, ну, потому что видела, может, услышала, что такое происходит, да, в церкви. Зачеславилась, и неискренне, то есть в этом случае, знаете, какая происходит исповедь, я вам как вот, как, опять же скажу, практикующий священник скажу, такие резиновые исповеди очень тяжелые, они, и от них просто болеть начинаешь. Когда человек приходит, и вот мнется, вот что-то ему вот хочется сказать, но он стесняется, закрывается. И это какая-то, знаете, вот эта вот формальность, она очень, очень сильно чувствуется. Я думаю, все священники, наверное, это чувствуют и очень сильно переживают. А как ты поможешь, если он сам внутри не хочет, да? Тут же свобода человека, тут никак. Никак не помочь, если сам не захочет. И вот сестра после этого, после вот неудачной попытки исповеди, да, она что делает? Идет очень серьезный откат. И вот она пишет с сожалением таким, что и падений было много, да, и смертные грехи по новой. А почему они будут меняться, если мы в них не каемся, да, если мы не переоценили эти поступки как греховные? Что в этом случае надо было бы сделать? А может быть, еще не поздно, поскольку вот это вот никогда не поздно прийти к вере правильно. Надо начать соглашение. Опять же, надо начать с того, чтобы начать изучать веру. Я понимаю хорошо, братья и сестры, что во многих храмах, куда вы, может быть, ходите, этого нет. Это очень печально, но не смертельно в том плане, что сейчас найти огласительные беседы в интернете, там на телеканале «Союз», я знаю, есть такая передача, идет, книги изданы уже, катехизис можно взять, святителя Филарета Дроздова. Кто посерьезнее хочет литературу поизучать, точное изложение православной веры преподобного Иоанна Дамаскина, «Закон Божий», доступна очень книга. Понятно, что это такой учебник для домашнего чтения с детьми, но у нас уровень-то восприятия очень часто сейчас такой, детско-садочный. Поэтому давайте не бояться начинать тоже искать самим, не ждать, когда нам кто-то придет и, значит, в клювик положит разжеванную уже пищу. Это очень хорошо, если бы так было, но мы живем в реальном мире, да, у которого есть реальные проблемы, реальные беды, поэтому давайте их тоже попробуем сами решать. Это нам надо, это нам с вами, братья и сестры, нужно понимать, что мы на страшном суде ответим за свою жизнь. Священник там ответит за себя и за то, что не учил, это его уже проблем будет. А мы-то, нам Господь скажет: я тебе дал образование, ты умеешь читать. Почему ты сам не учился? Мы что скажем? А нас не учили, и все, знаете, как в песне. Это мы не проходили, нам не преподавали. Нет, давайте сами. Вот, берем огласительные беседы в обязательном порядке. Изучаем основу веры, проверяем себя. как я верю. Потому что если человек приходит к вере, это проверено уже, братья и сестры, это, знаете, это, не надо даже быть никаким там прозорливым человеком, это просто опыт. 100% людей, приходящих к вере сейчас, вот сами, через огласительные беседы, они не знают основ веры точно. Ну, потому что их никто не учит. Понимаете, это же понятно. Никто не учит. В семье очень часто не учат, потому что сами нерелигиозные люди. В религиозных семьях это еще может быть, да, но их какой процент, очень маленький. Поэтому тут надо, с чего начинаем? Огласительные беседы изучаем. Второе, начинаем изучать учение церкви о страстях. Это тоже не секретная информация. Тоже есть книги, есть пособие о подготовке к исповеди. О страстях книги есть. Пожалуйста, ищем, интересуемся, читаем, изучаем. Это нам надо, это наше спасение здесь от этого зависит. Это мне потом отвечать, да? Ведь когда нам что-то нужно, мы же очень сильно начинаем двигаться, интересоваться, смотреть. Поэтому вот эта вот история этой сестрички, она о чем говорит? Она говорит о том, что надо все правильно делать. А вот, такой, вот такие самостоятельные приходы в церковь, они хороши, но они за ними очень часто... кроме вот первого интереса, к сожалению, ничего не стоит. Вот благо, что наша сестричка, несмотря вот на падение, несмотря на трудности, все-таки продолжает интересоваться спасением. Это очень важно, это очень хорошо. Ну, сейчас, поскольку передача заканчивается, мы этот вопрос уже, ее вопрос, чем она обратилась, не рассмотрим. Но давайте вот, вот эту тему закончим. Да? То есть даже если вот вы... уже много лет ходите в храм, и для вас богослужение, то, что в храме происходит, уже знакомое и родное, попробуйте все-таки вот пройти вот этим путем изучения себя и своей жизни, и своей веры. Это очень важно. Это можно сделать специально, это можно взять и, допустим, вот пост предстоящий какой-нибудь будет, возьмите эту работу как духовную. Вот отключите телефон, перестаньте лазить по социальным сетям, там, интересоваться пустыми новостями. Возьмите, и вот это освободившееся время, не специально там, оторвать от семьи, там, от работы там, и так далее, а освободившееся время посвятите тому, чтобы поизучать основы веры и поизучать учение церкви о страстях. Книг предостаточно. И тогда вот человек, который... Я по опыту знаю приходской работы, что даже человек, давно уже ходящий в церковь, вот так заново, да, поставив себе такую цель, заново изучить веру, заново послушать огласительные беседы, он потом приходит с благодарностью и говорит, что я-то знал, конечно, раньше, но это ушло потом, забылось, и я потом жил, как будто бы этого не знал. Знаете, это так происходит в нашей суете, что мы забываем основы спасения, даже если мы их изучали. Поэтому повторение, мать учения, и получается важный фактор для спасения. Поэтому вот, дорогие братья и сестры, еще раз вас призываю не ждать, что кто-то вам что-то принесет, а начать трудиться самим. Это очень важно. Еще раз вас благодарю, дорогие мои, за те письма. Очень важные, очень, на самом деле, нужные вот для меня, которые вы присылаете, мы благодаря этим письмам вот можем с вами вот так встречаться на телеканале «Союз», общаться, обсуждать вопросы, проблемы, которые, ну, действительно, это боль человеческая здесь, сердце больное, тут человек описывает свое. И это очень, конечно, важно. Спасибо вам, спаси вас, Христос, дорогие братья и сестры.